Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 8 ноября 2013 года. Сочетание между учебой и распространением. Вопрос. Без распространения работа в группе становится пресной. Но как только мы к нему приступаем, сразу же начинаются расколы, ссоры. Как распространять и удерживать единство в группе? Ответ. Без распространения, конечно, жить нельзя. Это все равно, что семья без детей. Сколько можно учиться и учиться? Естественно, возникает потребность в свежей струе, в каких-то других новостях. Так же, как у пары, которая все время занимается только собой. Вдруг возникает потребность в ребенке. Поэтому между учебой и распространением должно быть правильное сочетание. Нельзя ни в коем случае забывать учебу. Учеба изменяется в зависимости от того, чем мы занимаемся. Распространение – самое главное для нашего продвижения. Потому что, проводя через себя свет на внешнюю публику, мы таким образом растем. А иначе останемся в состоянии хафец-хесед, когда нам самим как бы ничего не надо. Поэтому распространение в первую очередь предполагает наш личный духовный рост. С другой стороны, занимаясь распространением, мы должны одновременно искать такие материалы, которые помогли бы нам теоретически и практически глубже расширить наше распространение. Нам нужно выявлять необходимые материалы и по ним выстраивать свою учебу. Ведь в соответствии с нашим распространением мы по-другому изучаем материал. Находим те части и отрывки, которые сейчас актуальны. Допустим, из книги «Зор» или «Изучение 10 сферот». Выбираем определенные статьи Бальсулама. То есть мы подбираем именно тот материал, где говорится о распространении, и который нам может помочь в нем. Из урока на тему «Группа и распространение» от 20 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Скудность поколения. Мнение. Эрих Фромм, психоаналитик. Капиталистическое желание жить среди изобилия сбило человечество с правильного пути. Мы начали доминировать над природой. Производство товаров стало для нас самоцелью, как и бесконечное накопление благ. Рай – это бесконечный универмаг, где постоянно появляются новые товары, и у тебя возможность все их купить. Работа человека стала бессмысленной. Многие люди ненавидят свою работу, не видя в ней никакого смысла. Продавцы навязывают бессмысленный товар. Рыночная ориентация проникла в личную сферу. И наше общение напоминает обмен вещами на рынке. Мы вынуждены вступать в сделку по продаже собственной личности. Ценность людей определяется той ценой, которую готов заплатить рынок. Если они оказываются невостребованными, страдают от собственной неполноценности. Любовь стала для нас редкостью. Мы окружили себя сентиментальностью, влюбчивостью. Предаемся иллюзиям любви, не испытывая настоящих глубоких чувств, потому что имеем дело с вещами и обеспокоены успехом, деньгами. Мы создали класс образованных людей, но внутренне они безумно истощены. Ты становишься неполноценным, если отличаешься от большинства. Наши представления о счастье не должны заключаться в безграничном потреблении. Они должны быть результатом подлинных, интенсивных, творческих связей, внимания и отзывчивости к себе, природе, другим людям, ко всему в жизни. Реплика. Сказано красиво, в форме призыва, но решение не дано. Изменить природу человека – вот единственное решение. Но поскольку оно не находится в наших руках, то хотя многие понимают, что это единственное решение, о нем не говорят. Отсутствие возможности изменить человека принимается по умолчанию. Но когда страдания возрастут и начнутся не просто муки эгоистического рабства, а египетские казни, люди согласятся проверить решение, предлагаемое кабалой, интегральное воспитание.
Радиоверсия.
Понаехать в Европу. Мнение. Тема иммигрантов не сходит в эти недели со страниц ведущих газет и сайтов. Иммиграция и межэтнические отношения становятся главным пунктом повестки дня. Кроме бедности, у человечества появилась не менее важная задача – борьба с дискриминацией и неравенством мигрантов. Высокие темпы рождаемости и смертности для некоторых стран породили проблему, выходящего из-под контроля роста населения. На бытовом уровне она приводит к низкому доступу к образованию и здравоохранению, снижению стоимости человеческого капитала. Рождаемость снизилась во всем мире с 1970 года. В 88 из 198 стран рождаемость была ниже уровня воспроизводства. Государства будут вынуждены заменять потерю рабочей силы мигрантами, которые станут дискриминируемой группой. Миграция станет самым драматичным изменением в мире. Принимающие страны должны быть готовы к борьбе с неравенством. Беженцы оказываются изолированными группами в принимающих их странах. Миграция внутри страны также становится больше по размеру и значимости. Половина мира проживает в городах, и эта тенденция продолжается. Появление мигрантов приводит к разрастанию трущоб, росту неравенства в доходах, что увеличит вероятность политических волнений. Реплика. Вот так Творец, вопреки нашему стремлению, сближает нас. А мы, вместо того, чтобы методика интегрального образования и воспитания комфортно обустроить человечество, упираемся, пока настоящие страдания не вынудят нас прислушаться к советам каббалистов.
Радиоверсия.
Писк младенца, сотрясающий миры. Нам кажется, что мы не получаем немедленного ответа на свои просьбы и молитвы. Но это не так. Ты получаешь ответ мгновенно. Ты находишься в интегральной системе, связанной внутри миллиардами нитей. Поэтому не может быть, чтобы ты совершил какое-то действие в мыслях, на словах, на деле и не повлиял на систему. Любое крохотное изменение, происходящее у тебя внутри, сотрясает всю систему. Она реагирует на любой свой элемент. Это словно один организм, реагирующий на любую свою клетку памяти, любое желание. Ты связан со всеми и не можешь совершить ни одного движения, не взволновав этим всю систему. Все начинают двигаться благодаря тебе, и ты постоянно меняешь систему. Механические действия оказывают на нее минимальное воздействие, и даже слова тоже очень небольшое. Однако своим намерением ты производишь грандиозные изменения во всей системе. Даже сегодня, когда твое намерение еще не очень правильное, но все же ты пытаешься его достичь. Ты словно младенец, который пытается продвигаться. Мы не видим такого эффекта в материальном мире. Но в духовном мире люди, только начинающие путь, вызывают своими действиями самую существенную и значительную реакцию всей системы. Ведь по мере продвижения ты постепенно превращаешься из человека, выполняющего действия, в обслуживающего тех, кто действует. Когда ты поднимаешься до уровня бины, хафец хесед, или еще выше, ты только служишь низшим, помогая им. Но именно они вызывают самые большие изменения в системе, естественно, с твоей помощью. Состояние высшего, малое или большое, катнут, гадлут, зависит от низших, от их ман, молитв. Но это именно они, самые маленькие, поднимают молитву, в ответ на которую вся система приходит в движение, реагируя на их старания как-то включиться в нее своим пониманием и ощущением. Из подготовки к уроку от 7 ноября 2013 года.
Радиоверсия.
Надежда на лучший исход. Конгресс Болгарии, урок номер 2. Вопрос. Наша группа очень активно работает, организует множество больших проектов, и мы чувствуем, что за этим будущее. В то же время мы видим, как наши товарищи теряют работу. Их бизнес падает, наступает крах, и это очень тяжело. Означает ли это, что Творец пытается нас запутать? Или это значит, что у нас нет правильного баланса между распространением и удовлетворением насущных потребностей? Ответ. Творец не желает нас запутать. Он желает нам только добра. Путаем мы себя сами. Мир должен идти или путем страданий, или путем нашего просветительства. Следует понять, что не надо ничего менять в мире, кроме самого человека. Другого пути нет. Если мы не изменим свою природу, мы погубим и себя, и всю цивилизацию на нашей маленькой планете. Нас ждут ужасные мировые страдания, войны, вплоть до того, что останется всего несколько тысяч человек, которые все равно выполнят программу творения. Они смогут измениться, поскольку в них будут заключены все страдания человечества, которое к тому времени исчезнет. Но это можно сделать и по-другому, распространением, или по средней линии, частично страданиями и частично распространением. Мы должны пытаться урегулировать все добрым путем, путем осознания. От этого выигрывают все. Что можно сделать конкретно? Я не знаю. Я много раз пытался разговаривать со всевозможными руководителями, в том числе и Европейского Союза. Они пока считают, что у них есть возможность от всего уберечься, и им достаточно того, что у них есть. Себя они смогут как-то обеспечить, и безопасности, и богатства, а все остальное им не важно. Они не в состоянии ничего сделать. Поэтому вся надежда на лучший исход зависит только на нас. Пытайтесь что-то делать, распространять, пробуйте писать письма. Обращаться и к высшим, и к низшим слоям населения. Иначе ничего не сделаешь. Ведь все-таки мы уже чего-то достигли. Вы находитесь здесь. Слышите о возможности выхода нашего мира из тупика. И от каждого из вас об этом может узнать еще 1000 человек. Только лишь через группу мы притягиваем свет Творца. А куда его отдавать? Для этого нам надо связываться с народом. Мяч в наших руках. Не думайте, что кабала или что-то еще сможет дать вам богатство, власть, славу, знание, некое обустройство. Ничего не поможет. Поможет только исправление. Когда начался кризис, я получал много писем с просьбой показать, на что способна кабала. Как правило, я отвечал очень просто. Кабала способна объяснить вам, как можно изменить себя так, чтобы изменился мир, иначе он не изменится. Поэтому нечего жаловаться на то, что люди теряют работу и не могут больше жить как раньше. Это естественное движение нашего развития. Сейчас еще все устраивается так, что правительства как-то обеспечивают свое население. Но положение может стать намного хуже. Творец будет трясти нас до тех пор, пока не вытрясет из нас весь эгоизм, пока мы не осознаем, что надо меняться. Из второго урока Конгресса в Болгарии от 1 ноября 2013 года.
Радиоверсия.
Менталитет – внутренний язык человека. Вопрос. Согласно интегральной методике, при создании семьи достаточно, чтобы между мужчиной и женщиной не было отторжения. Но с другой стороны, вы говорите, что души избирательно притягиваются по некоторому подобию решимот. На что ориентироваться, чтобы правильно реализовать методику? Ответ. Мы знаем, что в духовном мире сближение происходит по принципу подобия. Подобие в нашем мире – это характер, общность взглядов и интересов, похожее воспитание, одинаковый социальный уровень, одинаковое отношение к миру и так далее. Все это имеет немаловажное значение для создания семьи. Естественно, когда супруги вместе занимаются вместе находятся в духовном движении, то это становится самым важным. Но главное все-таки, чтобы это сопоставлялось с материальным подобием в нашем мире. Поэтому, насколько люди подобны друг другу, близки по духу и воспитанию, настолько им легче и предпочтительнее создавать семьи. Это исходит из духовного закона подобия. Я не могу взять себе жену, допустим, из Австралии или из Африки. Я говорю не о цвете кожи, а о внутренних наших свойствах, ведь они совершенно разные. Мы всю жизнь не будем понимать друг друга. Мы будем, что называется, сожительствовать на одной площади. У нас будут дети и все прочее. Это не проблема. Но нам будет очень сложно внутренне понять друг друга, поскольку ее внутренний язык совершенно отличается от моего. Она произносит вроде бы те же слова, но представления и картины, образующиеся при этом в ее сердце и разуме, совершенно иные, чем у меня. Разговаривая на одном земном языке, у нас совершенно разный внутренний язык по нашим понятийным образам, существующим внутри нас. Произнося какое-то слово, у меня внутри возникает один образ, и у нее это слово вызывает совсем другой образ. Вряд ли мы сможем когда-нибудь понять друг друга. Этого практически не бывает. В духовном мире мы объединяемся, включаемся друг в друга. Я принимаю ее внутренний мир, она принимает мой внутренний мир, не земной, а духовный. Земной внутренний мир принять невозможно, потому что на земле мы ничего не исправляем. Мы не можем исправить наши земные свойства, с которыми родились и получили в процессе воспитания. Не можем. Мы видим это даже по людям из нашего ближнего круга, которые берут издалека жену или мужа с совершенно другой ментальностью. Они не понимают друг друга. Они живут вместе за счет группы, за счет того, что у них в семье появляется нечто общее. Но внутреннего понимания с полуслова и даже без слов у них нет. Ментальность очень важна. Вопрос. Могут ли супруги с разным менталитетом исправить эту ситуацию через духовное? Ответ. Я не верю в это. Невозможно войти в человека с другой ментальностью. Это очень сложно. Это не удается ни психологам, ни политикам, никому. У человека в голове должна произойти целая перестройка. А находиться одновременно в нескольких менталитетах тоже невозможно. Механически, искусственно это якобы может получиться, но на самом деле нет. Ментальность – это те понятийные образы нашего мира, которые человек получил в процессе первых 15-20 лет жизни. Это невозможно перестроить. Внутренние картины мира, которые ты представляешь в связи с какими-то определенными формами, образами, мыслями, словами, это и есть внутренний язык человека. К примеру, мы иногда видим на экране компьютера всякие закорючки. Это внутренний язык компьютера. Хотя мы набираем слова и даем команды на английском, русском и других языках. Компьютер переводит их на свой скрытый язык, который управляет им. Такой же внутренний язык и у нас. Он неизменен, его нельзя изменить. Поэтому я могу внешне соотноситься с другим человеком, но всегда между нами будет барьер. И я ничего не смогу с этим поделать. Таким я стал под воздействием окружающей среды, детские и юные годы. Из урока на тему группа и распространение. От 20 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Как стать независимым от результата работы? Вопрос. Что может помочь нам стать независимыми от результата своей работы? Ответ. Для этого нужно заменить материальный результат духовным. Духовный результат означает доставить удовольствие Творцу. Представь, что ты кому-то очень хочешь принести радость, приятное чувство, сделать счастливым. И этот кто-то творец. Для того, чтобы лучше представить себе Творца и меньше ошибиться, вообрази, что ты хочешь сделать счастливым все мироздание. Неживую природу, растения, животных, людей. Ты хочешь принести им благо, а самому раствориться в них. полностью передав себя им, отныне и в каждое мгновение, до бесконечности, вне времени, движения и пространства, во всех своих действиях. Для еще большей конкретности представь, что ты находишься в группе и внутри нее хочешь и стараешься совершить такие действия относительно товарищей. Ты желаешь полностью передать себя товарищам, включиться в них и там исчезнуть. Но это должно быть реализовано на практике, то есть ты должен быть готов на любую работу, чтобы раствориться в товарищах. Все исчезает, и причины, и действия, и результаты. Все направлено только на товарищей. Подумай об этом. Представь такое состояние и проверь свои выводы на практике, в действии. Нужно выяснить, не пустые ли это слова, проникают ли они в твое сердце. А это проверяется только делами. Если такое намерение позволяет тебе заставить себя действовать, значит оно правильное. А если тебе требуется поменять намерение для того, чтобы начать что-то делать, значит твое намерение пока не серьезное, как говорится, без покрытия. Из подготовки к уроку от 7 ноября 2013 года.
Радиоверсия.
Как прорваться в высший мир? Вопрос. Каковы условия прохождения преграды в высший мир? Ответ. Помните у Стругацких? Понедельник начинается в субботу. Чтобы пройти сквозь стену, необходимо: первое. Видеть впереди себя только цель. Второе. Верить в себя. Третье. Не замечать препятствия. Применительно к нам. Первое. Видеть впереди себя только цель. Слияние, подобием свойств, с Творцом. Второе. Верить в наставления каббалистов и выполнять их. Группа, учеба и прочее. Третье. Правильно использовать препятствия, обращая падение в подъем.
Радиоверсия.
Искусство письма невидимыми чернилами. Нужно помнить, что духовное отличается от материального. В материальном мы всегда хотим получить плоды работы прямо на месте. Возможно, это не сам сделанный продукт. Допустим, я сшил туфли, продал их и получил деньги. Но я вижу эту сделанную мной обувь, я вижу результаты своих усилий, плоды своей работы. В зависимости от них я могу оценивать, настраивать, корректировать себя, учиться тому, насколько я правильно или неправильно сделал, хорошая получилась вещь или испорченная. Ведь сказано, что нет более умного, чем опытный. А опыт зарабатывается своими руками. Я прикладывал усилия в каком-то месте и там же увидел плоды своей работы. Так, с течением времени, методом проб и ошибок, я исправляю себя и продвигаюсь. Становлюсь профессионалом, искусным мастером. Но трудность в том, что в духовной работе нам не видны результаты. Только представьте себе музыканта, который ударяет по клавишам и не слышит никаких звуков. Как же он может играть? Когда ребенка учат писать, ему тетрадь с прописями, чтобы вписывать буквы строго в строчку между линиями. Но здесь у меня нет ни строчки, ни линии, и даже сами написанные мной буквы не видны. Как же я могу корректировать себя во время действия, если не видно никакой ответной реакции? Я вкладываю силы, вкладываю, а они исчезают, будто вода, утекающая в песок. Ну, допустим, я готов поступиться эгоистическим результатом. Но я должен как-то корректировать себя, проверять, улучшать свою работу, набираться опыта. Нет, духовное так не работает. Я не получаю никакого отклика, и это очень меня ослабляет. Я не могу прикладывать усилия, не вызывающие никакой реакции. Это все равно, что говорить со стеной. Вся моя работа пропадает. Но дело в том, что реакция есть. Только она не в том желании. То есть как бы не в том месте. Она откладывается, если хотя бы часть моих усилий правильная, с намерением выйти из себя и соединиться с другими, чтобы приблизиться к Творцу и дать ему возможность раскрыться, доставить ему радость, не требуя ничего себе взамен. Выходит, что место работы и ее плоды совершенно оторваны друг от друга. Должен ли я просить увидеть результаты своей работы? Если я увижу, что сделал что-то хорошее, то это уже даст мне наполнение, удовлетворение. Это может остановить меня и не дать возможность продвигаться. Ведь я начну работать ради этого удовлетворения. Но как же я тогда смогу проанализировать свою работу? Проверить, что выполнил ее в отрыве от собственного интереса? Как я могу увидеть реакцию и не начать ей наслаждаться эгоистически? Как суметь принять ее только для информации, в отрыве от своих чувств, своего желания насладиться? Это как раз и называется требовать желания отдачи. То есть я даже не хочу знать, отдаю ли я Творцу. Ведь в своем сегодняшнем состоянии неминуемо буду этим наслаждаться и удовлетворюсь. Я только хочу, чтобы мои действия были отдающими, отделенными от собственного наслаждения и наполнения, чтобы не приносили успокоения моим желаниям, чувствам, мыслям. Над этим нужно работать. И потому результат духовной работы называется находка. Прежде всего, он раскрывается как бы в совершенно неподходящее время и в таком месте, где мы его не ждем. И сам результат отделен от тех желаний, в которых мы обычно требуем наполнения, а потому совершенно неожиданны для нас. Так происходит на любой духовной ступени. Ведь каждый раз это новый мир. Открываются ощущения на новом уровне, новой глубины и качества, в совершенно другом диапазоне, которого прежде не было. Все мои чувства и критерии оценки переживают революционные изменения, апгрейд. Потому это и называется находкой. Из подготовки к уроку от 7 ноября 2013 года.
Радиоверсия.
Всеобщее участие. Конгресс в Болгарии, урок номер 2. Вопрос. Какой эффект оказывают такие события, как конгресс, на котором мы стараемся изо всех сил достичь большего объединения на действия наших товарищей в Израиле или других товарищей, переживающих сейчас тяжелые времена? Ответ. Все мы, абсолютно все человечество, взаимно связаны миллиардами нитей в единую сеть. Это бесконечное множество связей, которое исчисляется не в количестве, а в качестве. Духовное меряется качеством, а не количеством. Наш конгресс построен на взаимном сочетании, понимании, проникновении, на том, чтобы действительно чувствовать себя вместе. Мы хотим, чтобы между нами образовалось одно единое, теплое, целое, в котором начнет проявляться высшая энергия, высший свет. То, что существовало в общем кли, сосуде, до его разбиения в высшем мире. Поэтому, собираясь на этом конгрессе, здесь, сегодня, мы оказываем огромную помощь израильской группе. Здорово, что так получилось, ведь этого никто и не планировал. Если бы я знал, что надо будет так тяжело работать над распространением в Израиле, то, конечно, не назначил бы конгресс на это время. А с другой стороны, Творец подставил нам все таким образом, чтобы множество людей, уже готовых к объединению, собрались вместе. И это большая помощь. Я очень доволен, что этот конгресс проходит именно в то время, когда мы буквально пробиваем там железную стену между наукой Каббала и всем человечеством. Мы все в этом участвуем. Из второго урока конгресса в Болгарии от 1 ноября 2013 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.